а само олицетворение трагедии. Наконец Медея поднялась и пошла обратно, туда, где, как оказалось, ее ждала колесница, которую раньше Кора не заметила. Коре не надо было ничего объяснять, ибо она уже прониклась знанием, которым обладали древние эллины, узнавать героев и богов. Хоть солнце, поднявшееся высоко, било в глаза, Кора увидела, что место возничего на золотой колеснице занимал царь Эгей. Медея легко взошла на маленькую колесницу, которой правил ее чернобородый муж, обняла его сзади за пояс, и Эгей взмахнул длинным бичом. Кони легко тронули, и колесница исчезла, словно растворилась в воздухе. Кора вновь обернулась к Ясону. Это было последнее мгновение. Именно в этот момент, при полной тишине, в море родилась высокая немая зеленая волна, которая накатывалась на берег, как накатывается море во сне. Хирон подхватил Кору, кинул себе на плечо и в два прыжка оказался на высоком берегу среди жителей Коринфа, которые глазели оттуда на Ясона. Гигантская волна в мгновение ока покрыла берег зеленым бутылочным стеклом, замерла, словно ожидая приказа, и также беззвучно откатилась обратно. Берег был пуст. Исчез корабль Арго, исчез его капитан. Но на поверхности воды не было видно ни единой щепки или иного предмета, напоминавшего о корабле. Море успокоилось. «Его взял Посейдон», — сказал кентавр, — «по воле богов, потому что теперь не нам судить, в чем прав, а в чем виноват этот человек». Пока они возвращались к Истму, и Кора, уже освоившись на широкой спине Хирона, вертела головой, любуясь пейзажами, Хирон рассказал ей еще об одном подвиге Тесея. Оказывается, пастухи поведали кентавру о том, что Тесей добрался до разбойника Скирона. Впрочем, этого и следовало ожидать, потому что тот сидел точно на пути Тесея, и миновать его он мог, лишь свернув с дороги. Но Тесей, как Коре уже было известно, отличался тем, что никогда не сворачивал с дороги. У Скирона была скверная привычка. Он сидел на скале, которая нависала над морем, и всем путникам предлагал не больше, не меньше, как вымыть ему ноги. Ноги у него и на самом деле были такие грязные, мозолистые и противные, что, говорят, из-за этого его в свое время выгнали из Коринфа. И жена от него ушла. Сидел Скирон над скалой и приказывал мыть себе ноги. Разумеется, свое предложение он подкреплял острым мечом, которым размахивал, как тростиночкой. Те путники, что знали, чем это кончается, вообще делали в том месте большой крюк, чтобы Скирон их не приметил. А вот мужей наивных и неосведомленных Скирон вылавливал. Рядом со Скироном из скалы выбивался родник и пробил за века углубление, вроде ванны. Путник начинал мыть правую ногу разбойнику, полагая, что ему еще повезло, и в этот момент Скирон левой ногой изо всей силы ударял путника в спину, и тот, перевалившись через край обрыва, падал в воду с высоты в 100 локтей. А там уже дежурила гигантская морская черепаха, таких больше в других местах не водится, может, только где-нибудь на Галапагосских островах. Черепаха тут же пожирала оглушенного человека, а Скирон, посмеиваясь, подбирал его добро и потом сдавал перекупщикам или сам употреблял в пищу. Разумеется, как рассказывают очевидцы, завидев юношу, Скирон потребовал, чтобы тот вымыл ему ноги. Тесей спросил его, А хорошо ли разбойник обдумал свои слова? Ведь принуждать свободного человека мыть себе ноги — это значит нанести ему оскорбление. Разбойник нагло расхохотался, схватил Тесея за край хитона и потащил к своей ванне. Тесей сказал тогда разбойнику: «Учти, я тебя предупреждал». Он взял его за ногу, поднял в воздух, раскрутил, будто это был не разбойник весом в двух быков, а зайчик, и закинул его так далеко в море, что черепаха еле его отыскала. Отыскав, она его сожрала. Ей-то черепахи все люди на одно лицо. «Куда же направится Тесей дальше?» — спросила Кора.
«Я думаю, что к самому Прокрусту. И это уже настоящий подвиг, не то что мелкие провинциальные разбойники.
Это к тому самому, который на своем ложе кого вытягивает, а кого укорачивает?»
«Вот именно», — согласился кентавр. «И должен сказать, что это самая подлая пытка из тех, что придумано человечеством». «Ты в самом деле хочешь поглядеть на Прокруста?» «Надо постараться. Правда, я теперь не тот скакун, что раньше, но обыкновенного коня всегда обгоню. Так что устраивайся поудобнее и держись за мои плечи. Тебя будет трясти, а ты терпи».
«Ни в коем случае. Ведь если ты будешь крутиться вокруг Коринфа, мы не только до Афин, до Мегары неделю не доберемся. Зато Медея до Тесея доберется куда раньше нас, и уж она-то щадить его не будет».
«Тогда поскакали!» Кентавр перешел на рысь, но не замолчал. «Чем больше я узнаю Медею, — говорил он, — тем меньше понимаю. Вроде бы она жертва любви. Ведь по прихоти богинь Шалун Эрос вонзил в нее стрелу. Разве простой смертный может воспротивиться этому? Никто. Даже кентавр не может. Если сказать честно, для меня самый главный авторитет в истории — Плутарх».
«Какой еще Плутарх? Тут даже коренного школьного образования хватило, чтобы возмутиться. Этот Плутарх еще не родился и неизвестно, когда родится».
«Кора, научись, наконец, простой вещи», — возразил Херон. «Время относительно. И уж тем более относительно положение в нем людей. Если ты попытаешься создать какую-нибудь таблицу, в которой разместишь деяния и жизнеописания людей, богов и героев, то получится сплошная чепуха. Даже мои ученики, которых я катал на этой вот самой лошадиной спине, порой умерли раньше, чем я родился, а другие переживут меня на столетия. Троянская война еще не началась, а кое-кто из моих современников уже погиб, сражаясь под стенами Трои. Да что говорить, мальчишкой Тесей не испугался шкуры немейского льва, которую Геракл, его дядя, бросил, придя к ним в гости на спинку стула. Но ведь в те годы Геракл еще и не помышлял о своих подвигах. Да что там говорить. В большинстве греческих мифов ты прочтешь о том, что Тесей был одним из аргонавтов. Да каким он мог быть аргонавтом, если Ясон уже погиб, а Тесей еще лишь движется к своим подвигам? Так что не спорь со мной, девочка, и смирись с порядком, который навел в истории мудрый Плутарх. Хотя Сократ пишет, что ему не хватает глубины выводов и умозаключений, но Плутарх велик тем, что в эпоху, когда все верят в любую мистическую чепуху, когда любой демагог и популист может сманить на свою сторону греческий народ, если пообещает каждому по бутылке самогона и 1000 драхм, да еще 5 рабынь, которых отнимет неизвестно у кого, то есть народ кинется за ним с криками «Слава!» и прольется кровь. Так вот, в этот критический для моей родины период приходит Плутарх и находит любой чепухе рациональное объяснение. И если ты начнешь утверждать с горящими глазами, что видела, как из груди Медеи торчало оперение стрелы, посланной Эросом,